Виктор Калюжный. Нумерология от А до Я. Скрытая магия чисел. Глава первая. Числовые закономерности в жизни. Автор знакомит слушателя с интересными теориями древних ученых и их методами познания мира. Теоретические изложения всех основных положений нумерологии подкреплены примерами их практического использования. Данное издание содержит материал разной сложности, что отвечает интересам разных слушателей. Более простые расчеты могут быть своеобразным психологическим практикумом для развлечения и отдыха. Более подготовленные слушатели, интересующиеся сложными вопросами и склонные к изучению таинственного наследия древних, найдут в аудиокниге непростой, но проверенный нумеролого-астрологический инструмент для философской оценки жизненных закономерностей и понимания нового и непривычного. Числовая астрология и нумерология опираются на утверждение древних о том, что наше тело повторяет законы внешнего мира. Законы космоса, макрокосмос, отражены в человеке, микрокосмос. А сам человек является удивительным творением природы, чутко реагирующим на волнообразные излучения энергии из космоса. Удивительные загадки в жизни человека начинаются с его рождения. По представлению нумерологии, человек с датой рождения и своим именем получает некий космический код. Этот числовой код определяет не только его биологический и энергетический заряд тела, но и судьбоносные кармические события в жизни и даже время смерти. Нумерология использует числовые символы и геометрические фигуры как основной инструментарий для поиска закономерностей. Однако нумерология не математика. У них разные методы просчетов ритмично повторяющихся явлений жизни. Числа в математике используют для расчета количественных или объемных показателей. А нумерология применяет числа как философский и статистический критерий. Числа в нумерологии обычно символизируют разные свойства явлений и объектов и имеют философское, качественное, а не количественное, как у математиков, истолкование. Условия для образования и развития жизни на Земле созданы не случайно, как в космологическом, так и в экологическом плане. Земля, в отличие от других планет, расположена именно на таком расстоянии от Солнца, чтобы его мощные лучи не сожгли на ней все живое, и не настолько далеко, чтобы возникновению и развитию жизни помешал ледниковый период. Земля окутана атмосферой, содержащей кислород, один из источников жизни и развития живых существ, в том числе человека. Как планета, Земля вращается вокруг Солнца по орбите, близкой больше к кругу, чем к эллипсу, что обеспечивает ей относительно плавные и поддерживающие жизнь температурные переходы по временам года на большей части ее поверхности. Видимо, не случайно также природа и космос способствовали возникновению и продолжают способствовать развитию человека. К тому же делают это так, чтобы человек психически и технически смог поэтапно познавать не только физические, химические и биологические законы развития мира, Земли и общества людей, но и законы Вселенной. Даже спутник Земли Луна создан космосом вполне обусловленно, не случайно. Ее обороты не только изменяют, например, биологический ритм жизни на Земле, но и создают экологический ритм, приливы и отливы воды морей и рек, колебания земной коры и извержения вулканов и тому подобное. Так сами приливы и отливы морей и рек способствовали переходу жизни из воды, где она развелась первой, на сушу, оставляя при отливе на берегу живых существ и водоросли. Космос всячески способствовал возникновению и развитию человека, поэтому жизнь космоса и человека тесно взаимосвязаны. Например, ритмы космоса и движения планет вплетаются в ритм жизни каждого человека уже с зачатия, закономерно регулируя его возрастное развитие, здоровье, психику и многое другое. Чем глубже мы будем изучать и больше раскрывать управляющие жизнью человека биологические, энергетические и иные ритмы космических законов, и не нарушать их в своей жизни, тем, несомненно, более полноценной и счастливой будет жизнь на Земле. Любопытство заложено в самом человеке, поэтому он все пытается понять с позиции своей психики, ставит вопросы и пытается отвечать на них. Кто же так все устроил и гениально придумал, чтобы космос способствовал возникновению и развитию жизни на Земле, и с какой целью все это делается? Какое предназначение человека в развитии жизни и разума на Земле, и кто или что всем этим так разумно управляет в мире, перед авторитетом которого человек во все времена своего существования готов преклонить колени? Космос, Вселенная или Бог, воплощение их силы и созданное в сознании человека? Ведь не случайно все вокруг так закономерно переплетено, взаимосвязано и уравновешено в своем существовании и развитии. Использование особой философии, часто не совсем корректно именуемой «восточной», специфического восприятия и мировоззрения и специальных методов исследований, отличимых от привычных ортодоксальных наук, позволяет выйти за пределы материалистического подхода. Главный аргумент в пользу астрологии и нумерологии – факты точных прогнозов. Даже рассчитанные новичками по упрощенным методам предсказания достаточно достоверны. Это и привлекает новых поклонников, постепенно формируя из них знатоков. Нумерология и астрология – древнейшие учения – предшествовали развитию многих наук, требующих расчета и формул. Для лучшего понимания используемой в нумерологии символики цифр, букв и иных знаков остановимся на развитии ее основ подробнее. Оккультные науки, к которым относят нумерологию и астрологию, пополняют сокровищницу знаний человека, изучая реальные законы жизни объективными, субъективными и неосознаваемыми методами, например, интуитивными, подсознательными. В древние времена первой подлинной наукой в Европе признавалась логика. Второе место отводили дедуктивной геометрии, созданной Евклидом на основании учения Аристотеля. Терминологическая оценка и дата признавались в свое время марксистами. Об этом факте писал Владимир Ильич Ленин, конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии», том 29. В Китае научным инструментом или познавательной моделью, органоном, была нумерология, определяемая как формализованная теоретическая система, элементами которой являлись числовые комплексы и геометрические структуры. Они были связаны между собой главным образом не по законам математики, а символически, ассоциативно, мнемонический, отмечает известный синолог Кобзев в книге «Учение о символах и числах в китайской классической философии» 1994. Один из ведущих ученых западной синологии Джозеф Нидом, Кембриджский университет, провел фундаментальные исследования с использованием богатейшего спектра фактов от экологических до лингвистических. Он первым доказал западному миру, что научные традиции Китая во многом содействовали научно-техническому прогрессу на Западе. В научной и повседневной жизни общество часто использует стереотипы мышления. При этом в обществе, особенно на первых порах, не поощряются мышления другими категориями, которые выходят за рамки дозволенного. Но именно последние, как известно из истории, отражаются на познавательных способностях человека и на развитии нового направления в науке. Иванов, 1994. Английские синологи Грэм и Джозеф Нидом обращают внимание на довольно позднее принятие европейской наукой термина «закон» в послегалилеевскую эпоху с конца XVII века. До этого использовались такие термины, как пропорция, принцип, рацио и рациональность. Китайцы находились в более благоприятной ситуации, так как раньше европейцев ввели в философию законодательную метафору. Это были слова, которыми утверждали обоснованность и неоспоримость рассуждений. Они помогали лучше формировать единство взглядов в философии и особое мироздание. По выражению Грэма, начиная с XI века, неоконфуцианство национализировало космос, то есть это китайское учение главенствовало в восточной философии с помощью широкого использования в модели восприятия окружающего мира универсального понятия «ли». Принцип «ли» считался присущим каждому явлению и каждой вещи и одновременно был качественно един для них всех, отражая их общую сущность. Грэм, 1974. Мудрецы древности понимали, что для философского познания мира и его устройства требуется некий универсальный термин, категория, которая не учитывала бы детали каждой вещи или явления, а была бы общим мерилом для всех. В одном из древних памятников китайской философии, речах царств, упоминающимся китайским синологом Го Юй, 1958, была сформулирована подобная идея выделения некоего общего термина для всех явлений и вещей. Это понятие имело общую для всех явлений и вещей черту и могло использоваться для философского познания мира. Прообразом стало число. В речах царств о категории чисел писалось так: «Все люди и духи посредством чисел согласовывают, а посредством звуков проясняют взаимоотношения». Примечание автора. После того, как числа согласованы, а звуки гармонизированы, становится возможным единение. Китайский физик и науковед Цянь Вэньюань утверждал, что вершиной традиционной китайской науки стала математическая теория музыки, а не теория магнетизма, как считает Джозеф Нидом. 5 станов китайской пентатоники согласованы с 5 элементами, стихиями, примечание автора, составляющими суть всех философских структур и объектов мира. Китайская нумерология напоминает пифагорейское учение о музыкально-числовой структуре космоса. Кажущиеся современному человеку наивными рассуждения древних мудрецов довольно точно отражают закономерные явления жизни. Общие свойства вещей и явлений, а не конкретные их качества, которые мы привыкли замечать, в текстах древних философов через символику чисел и знаков удивительным образом согласуются с открытиями современных ученых. Это вызывает преклонение перед мудростью наших предков. Невольно возникает желание воскликнуть: «Как же мы раньше не замечали или не могли понять те истины в мироздании, о которых иносказательно символами писали древние мудрецы нам?» Закономерные числовые сочетания, числовые символы или дискретные энергоритмы, вероятно, определяют структуру всего сущего, поскольку они в определенных сочетаниях регулярно повторяются в окружающем нас мире, в явлениях и вещах. Так триплетный тройной ритмичный код обнаружен в числах математической формулы генной спирали человека. Числовые ритмы формируют саму структуру нашего языка. Триплетный код входит в числовую структуру нашего алфавита – кисель. В наши дни на ценность идей в древних трактатах обратили внимание современные ученые. Так Иванов пишет, что лауреат Нобелевской премии по биологии Жакоб, открывший тройничный генетический код, с удивлением обнаружил сходную триплетную символику в древнекитайской книге перемен. Идеи Жакоба были развиты известным физиологом Якобсоном, который использовал триплетные структуры для доказательства влияния законов биологии на развитие языка. В оригинальных трудах о выявлении симметрии слов в ораторском искусстве Якобсон подчеркивал большую роль разработанного еще в древности китайскими нумерологами учения чисел о симметрии. Его идеи поддержали лауреаты Нобелевской премии по физике Ли и Ян в своих работах о влиянии языковых символов симметрии на формирование научных понятий. Они создали свое учение особых симметрических отношений вещей и явлений в физике. Учение о числовых резонансах и о числовой структуре построения окружающего мира в древнекитайском понимании заложено в разработанном современными физиками представлении об устройстве Вселенной. Так, в 60-е годы нашего века было разработано, а в 70-е годы получило в физике всеобщее признание, учение Грина и Шварца о теории сверхструн и супергравитации. Характеризуя особенности разных физических явлений, эти теории почти полностью совпадают с китайскими теориями не только общего соображения о роли некоторых чисел в развитии любого явления или процесса природы, примечание автора, но и повторяют сами конкретные числа, пишет Иванов. Современные ученые признали уникальным метод традиционного китайского подхода к символам, числам, словесным обозначениям, который оказал большое влияние на его развитие и правильное формирование научных взглядов у многих мудрецов древности. Это же обстоятельство объясняет, почему нельзя безоглядно отвергать теории древних ученых лишь из-за того, что они непонятны. Иероглифический язык, противоположно ориентированный по отношению к системе европейских алфавитов, способствовал и другой ориентации древнекитайской культуры, Иванов, Кобзев. Как известно, в основе восприятия и направленности мышления лежат физиологические механизмы. У человека полушария головного мозга обычно функционируют с попеременно сменяемой в них активностью нервных и психических процессов. Одно из полушарий доминирует в зависимости от вида сиюминутно реализуемой деятельности.